Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 7, познание Абсолюта, текст 14. Санскрит. Дайвихеша гунамай мама моя дуратяя мам эвае пропадянте маям там тарантите. Дайва.
Дайва.
Божественная.
Божественное.
Хи.
Хи.
Безусловно.
Безусловно.
Эша.
Эша.
Эти.
Эти.
Гунамайи.
Гунамайи.
Состоящий из трех гун материальной природы.
Состоящий из трех гун материальной природы.
Мама.
Мама.
Моя.
Моя.
Майя.
Майя.
Энергия.
Энергия.
Дуратьяя.
Дуратьяя.
Та, которую очень трудно преодолеть.
Та, которую очень трудно преодолеть.
Мам.
Мама.
Мне.
Мне.
Эва.
Эва.
Безусловно.
Безусловно.
Е.
Е.
Которые.
Которые.
Пропадянте.
Пропадянте.
Предались.
Предались.
Маям этам.
Маям этам.
Эту иллюзорную энергию.
Эту иллюзорную энергию.
Таранти.
Таранти.
Преодолевают.
Преодолевают.
Те.
Те.
Они.
Они.
Перевод текста. Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из своей власти. Прошлое воскресенье мы читали текст, где Кришна говорит о том, что он наделяет лично разума того, кто занят преданным служением. Это нечто уникальное, очень особенная вещь. Мы немножко обсуждали эту тему в прошлый раз. Что разум есть у всех живых существ. Мы наследуем его от своих предков. Мы рождены от родителей. И так мы наследуем их качества и разум. Это происходит как-то более-менее автоматически из опыта. Называется воспитание. Потому что, живя во взрослом мире, мы постепенно обретаем этот разум. Разум, который ведет нас к чувственным наслаждениям. Где больше чувственных наслаждений, туда стремляется наш разум. Связан. Чувствует. Стоит заговорить о мужчине и женщине, как мы начинаем чувствовать эту тему. Это разум. Это определенный тип разума, так скажем. Тамаса Будхи есть в гуне страсти и разум, есть в сатве разум. Но все это связано с чувственными наслаждениями. То есть нельзя сказать, что этот разум дан нам непосредственно Богом. Мы получаем его от своих предков, от воспитателей в этом мире, из личного опыта тоже материального. И этот разум ведет людей, где они видят свое счастье. Этот тип разума кого-то ведет в кабак. Регулярно человек посещает такие места, пивные. Это тоже разум, это выбор. Он считает, что это очень благоприятно для его жизни. Это разум. Он делает вывод, что ради этого стоит жить. Чтобы как-то принимать интоксикации регулярно, расслабляться, общаться с такими же друзьями под интоксикацией. Нравится раскрывать себя в этом состоянии, то, что обычно он раскрывает. Другие люди идут, их разум ведет в другое место. Кто-то идет в концертные залы, кто-то слушает музыку классическую, кто-то другую, кто-то идет в музеи. Или путешествует, увидит другие страны, это тоже разум. И животные, которые ищут свою пищу и знают свою пищу, это тоже функция разума. Как они находят эту пищу? Разум. Как мы видим, разум не требует какого-то образования материального. Он знает, как есть, как спать, как совокупляться, как обороняться. Тут не требуется какой-то специальной подготовки. Это называется тамаса будхи. Он не знает, зачем это делает, но хочет это делать. Делает этот выбор. Зачем ты куришь? Да не зачем, просто курю. Не скажет, что какой-то высший смысл в этом какой-то заложен. Нет, он не найдет его. Может быть, это соответствует какому-то стандарту мужского поведения, в какое-то время курящий, знаете, такой молодой человек с сигаретой, с атрибутами такими, знаете, красивыми, романтическими. И сигареты добавляют этой романтики, этой свободы. Может быть, в этом тоже он находит вкус, это тоже разум. В конечном итоге все типы разума материальные сводятся к двум вещам. Выбору двух вещей. Женщины и деньги. Разум ведет нас туда спонтанно, неосознанно. Тут не нужна садхана бхакти, какие-то правила, предписания, как привлечься женщиной. Сначала посмотрите ей в лицо. Потом вы должны почувствовать, что это красиво. Затем взгляд переведите в другое место. Ну, и, то есть садхана. Специальные правила предписания, как привлечься женщиной. Нет такой практики. Просто человек вырастает, и, естественно, он не думает об этом. Нет, он думает потом. Когда все случается, думать, как это случилось, зачем и почему. Обычно, когда приходит страдание, он задумывается, а почему? Ведь все же было хорошо, было красиво, приятно. А потом, почему? И тогда вот этот разум начинает включаться другого порядка, как бы наблюдая себя со стороны. Это дар Бога. Разум со стороны – это уже дар Бога. Увидеть себя с другой стороны, как будто внешним взором, как будто я сам себя наблюдаю. Кто я? Живу я вот так, так и так. Один человек вспоминает, индус, который Прабхупада спрашивал. В Индии Прабхупада провел очень прямо, резко, очень смело. Не совсем так, как на Западе, разные культуры, что в Индии ценят садху и доверяют садху. И Прабхупада спросил этого индуса, ты как живешь? Ты стал описывать свой распорядок дня. Встаю в такое-то время утром, потом пью кофе, потом собираюсь на работу, у меня большой бизнес. Все рассказал подробно до вечера, до отбоя. Прабхупада сказал, значит, ты живешь как свинья. Другая точка зрения, простите, это другой разум. Но поскольку у меня есть тоже какой-то избыточный разум, я могу задуматься. Задуматься о том, что говорит садху или священное писание. Значит, наверное, есть что-то еще лучше, он это имеет в виду. Он же не просто меня хочет оскорбить, садху не оскорбляет людей, просто говорит правду. И если он говорит правду, значит, его счастье больше моего. Если для него это выглядит просто свинской жизнью, какой-то нечистой, низшей жизнью, значит, он знает что-то больше. Это разум. Это разум, но еще не связан непосредственно с Богом. Разум, который ищет себя, ищет счастье, ищет истину, пытается сделать какие-то выводы, наблюдает. Но Кришна говорил другу в том стихе, что мы обсуждали неделю назад. «Дадами будь йогам там». И нам понять это. Я лично этому человеку дам разум. Совсем другого типа. Мы непосредственно не родились от Кришны. Хотя он источник всех живых существ. Но мы родились от своих родителей. Поэтому мы всего лишь наследовали их качество. Но когда Кришна жил в Двараке, у него было по 10 сыновей, а с 16 тысяч 108 цариц. И по одной дочери. И все эти сыновья наследовали его качество, непосредственно связанные с ним. Я лично дам тот разум, который от меня непосредственно исходит. И ты, не задумываясь, легко найдешь дорогу ко мне при помощи этого разума, божественного, которым я тебя наделю. Есть разница, от кого мы получаем разум. Непосредственно от Бога никто сейчас разум не получает. Нет такого образования. Нет, это уникально, это очень редко. Но Кришна говорит, тот, кто занят преданным служением, я наделяю разумом такого человека, который при помощи этого разума легко может найти путь ко мне, не задумываясь, без напряжения мыслей, без сомнений и экспериментов. Прабхупада говорит, здесь эксперименты уже неуместны на этом уровне. Если вы получаете разум от Бога, эксперименты не нужны. Вам не нужно учиться на ошибках и пробах. Вам не нужно быть агностиком или атеистом, или скептиком, или эмпириком, или гедонистом, или буддистом, или материалистом, или истом. Не нужно это ничего. Ваш разум превзойдет все эти измы, противоречивые концепции, которые до сих пор никто не может объединить в одну единую жизнь. Люди не способны, у них не хватает разума. Понять, что мир един и Бог один. И смысл, и цель тоже один. Одна. Нужен разум. Разум, чтобы понять. Они так, когда напрягутся, да, говорят, Бог должен быть один. Но применить эту концепцию никто не может. Они запутаются в лабиринте многоветвистого разума. Многоветвистый разум – те, кто нерешительный. В том же решимость заключается. Как же обрести этот единый разум? Решимость преданного служения. Здесь говорится, преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. То есть нужно понять из этих строчек, что материальная природа имеет божественную природу, живую природу. Мы не живем в случайном мире? Нет. Мы не живем в бесчувственном мире. Мы живем в мире, где за каждый поступок и слова я несу ответственность. Мир, Вселенная, космос, звезды фиксируют все мои попытки или действия. Слова, направления. Качество, которое я использую в деятельности, все фиксируется до мельчайшего атома под контролем. Все контролируется свыше. Ишвара, Парамах, Кришна. Все соизмеряется с чем? Контроль. Свыше, естественно, с высшей культурой, с высшим знанием соизмеряется. Это так устроен мир. В каждом явлении, в любом нашем действии должен быть заключен высший смысл, который и заключен внутри этой природы. Говорит, моя энергия, Кришна говорит, моя энергия под моим управлением это действует безупречно. Ученые думают, что этот мир мертв, и делай с ним что хочешь. Исследуй, как тебе заблагорассудится, живи как пожелаешь, что столько ресурсов, столько планет, на этой планете тоже всего много, давайте используем все это для нашего чувственного наслаждения, таков их разум. Здесь же говорится, это не ваша энергия, и не какая-то энергия, которая никому не принадлежит, она полностью принадлежит Верховной Личности Бога. Сарвалока Махешварам. Все планеты, все локи, все места, любое место принадлежит Богу. То есть имеет изначально божественную природу. Значит, не так, что в кабаке человек грешит, И это не грех, потому что это в кабаке происходит. В специальном отведенном месте. Да? А грех грешить вот в другом месте. Вот сюда пьяным не ходи, греховно. Вот здесь может быть пьяным лежать прямо на земле. Греха нет никакого. Сарвалока Махешварам. В каждом месте есть те же самые понятия греха и добродетели. И в кабаке, и в ресторане, и в консерватории, где люди слушают музыку, где угодно. Испытания человека поджидают и в консерватории, и в кабаке те же самые. И на пьяную голову, и на трезвую голову гуны действуют. На всех одинаково. И на животных, и на людей. Единственная разница, что у человека есть избыточный разум. Догадаться об этом. Что где бы ты ни нашел прибежище в материальном мире, нет там прибежища. Снова карма, причинно-следственная связь, ответственность. И даже если я великий благодетель, я буду опутан благочестивой кармой, и снова эта карма приведет меня в материальный мир, получать расчет. Какой смысл? Это разум. Разум от Кришны должен быть. Если нет Кришны, то нет смысла. То это погружает человека в глубокую печаль и обиду на всю Вселенную. Зачем это бессмыслица? Если везде страдания. Я уже был и там, и там, и там. И нигде не нашел смысла. Ни в знании, ни в йоге, ни в религии. Ни в семейной жизни, ни в любви. Ни в смерти, ни в жизни. Не вижу никакого смысла. Атмаха. Осталось убить себя. И покончить с этим раз навсегда, с этой бессмыслицей. Это без Кришны. Ужасная философия ведь. Добавьте Кришну. Будьте очень счастливы. Это же хорошо, что в материальном мире есть тройственные страдания. Почему хорошо? Потому что есть другой мир, где нет тройственных страданий. Где Верховная Личность Бога лично дарует ананду каждому живому существу безграничное блаженство и знание Личности. Это хорошо, что эта материальная природа выталкивает меня отсюда. Через рождение, смерть, через испытания, через страдания. Уходи, не твое место. Смерть говорит, тебе здесь ничего не принадлежит. Все отбирает. Язык смерти очень-очень простой. Ты пожил, накопил. Все. У тебя здесь ничего не было. И ничего на самом деле не принадлежит. Уходи. Мы уходим ни с чем. Это язык смерти, который описан в Священном Писании. Ишвасе и Дамсарва. Да, у меня здесь ничего нет. А кому все принадлежит? Вот это нужно понять. И когда мы сможем понять, что все принадлежит Богу, этого тоже недостаточно. А почему это все ему принадлежит, а мне ничего не принадлежит? Я не вижу в этом тоже справедливости и вкуса. А где вкус и справедливость? У меня ничего нет, а у него все. И чтобы что-то у него выпросить, нужно молиться днем и ночью, лоб разбить. Зимой снега не выпросить у него, понимаете? Это такой ваш Бог? Нет, Шлока говорит. Сухридам сарва бутанам. Не только ему все принадлежит, и все плоды нашей деятельности ему принадлежат. Мы все это рано или поздно все равно оставляем. У него в руках остается все. А он еще друг сердечный, очень Сухрида, не просто Хрида, Сухрида. Очень сердечный, самый близкий друг он для каждого живого существа. То есть все это достояние, все эти энергии он посвящает живым существам для их блага. Ему ничего не нужно, он самодостаточный. Ему ничего не нужно, ничем не нуждается, не нуждался никогда. Все, что он делает, единственная цель в духовном измерении, деятельности, доставить удовольствие своим преданным. Сам же он не нуждается ни в чем. У него 16 тысяч царевин, цариц, ни к одной не привязан. Но ведет себя как любящий супруг. Почему? Лично по отношению к нему. Так он все преданно. Почему? Без причины. Называется беспричинная деятельность. Поэтому вот учимся с вами. Как действовать в этом мире без привязанности? В чем причина? Это деятельность. Если я ни к чему не привязан, ничего здесь не хочу, ничего не ожидаю, ни к чему не стремлюсь, то что я тут буду делать? Научись без причины деятельности, и ты уподобишься Богу. Качество. Ты обретешь такие же духовные качества, Сатчитананда, Виграха. Это деятельность в свободе, в полной абсолютной свободе. Ни к чему не привязанный человек. Тогда в чем же мотив всего деятельности? Только привязанность к Кришне. Всему сущему смысл придает только Кришна. Верховная личность Бога. Если нет этого смысла, то незачем жить. Что просто убеждаться, что этот мир страдания. Брахма Бхаванал Лукапу Нара Варти Наруджана. Да, написано в Бхагавадгите. Кришна сказал в одной шлоке, нам нужно будет миллионы жизней, чтобы этот опыт обрести. От планеты Брахмы до самой низшей планеты. Это все планеты смерти и страданий. Давайте убедимся в этом. Но нужны десятки, сотни, миллионов жизней, чтобы прожить все эти вот формы жизни. На разных уровнях Вселенной. Прабхупада говорит, экономьте время. Кришна говорит, экономьте время. Он говорит, что вся Вселенная, вот эта материальная Вселенная, даже показал вселенскую форму Арджуне, показал, что это такое. Арджуна пришел в ужас. Так много всего прекрасного, великого, он такого в жизни не видел. Вне всякого воображения, то, что Кришна показал во вселенской форме, Арджуна был просто в шоке, в экстазе, волосы поднялись дыбом. Невероятные вещи он увидел, услышал. И затем он увидел, что эта вселенская форма все это поглощает, разрушает медленно и верно. Бескомпромиссно абсолютно. Все подлежит полному уничтожению. И высшие планеты, где великие мудрецы живут, и средние, где люди борются за выживание, строят какие-то цивилизации вечно, они ищут эти истинные ниши, все разрушается, все гибнет, все гибнет. Это что же такая ужасная форма? Это что же за масштабы такие, разрушения ужасные, сколько там благородных живых существ, сколько там праведников, сколько святых, сколько грешников. Все разрушается. Ослепительное, бескомпромиссное, беспристрастное, жестокое вселенское форма. Я не хочу это видеть, конечно. Это выше, чем я могу себе позволить. Я этого не выдержу, такого колоссального. Такой колоссальной вселенской проблемы. Ладно, погиб человек, ладно, погибла деревня, ладно, погиб город или страна, или планета даже. Ужасно это все выглядит в нашем воображении. Но когда вся Вселенная разрушается. Так в чем же тут смысл? Зачем эта вселенская форма? Кришна говорит, Арджуна, успокойся. Я сейчас тебе покажу другую форму, неразрушимую, рядом с которой ты найдешь полное прибежище и счастье. Вот он я твой друг, вечный друг, не сомневайся в этом. Все подлежит разрушению в этом мире, кроме вас, пандавов, преданных, ваши души неразрушимы. Так устроен мир, материальный мир. Может быть, его перестроить? Начать с Сисюнтуков, может быть, я не знаю. Довести новые правила. Что тут смерти не должно быть, это же целебные воды все-таки. Люди приезжают сюда, пьют воду и думают, будем жить долго. Спросите у местных жителей, долго не живут?
Они воду не пьют.
Они воду же не пьют. Они давно разочаровались уже в этой воде. Мне все не так плохо, как я говорю, конечно. Но как помогает, да, хотя бы дают надежду. Нет, хорошо, чтобы ум успокоился, почему нет? Если спокоен, ум, мантру можно повторять. Думаете, человек нуждается в жене или в муже? Нет, ему нужно просто ум успокоить, чтобы мантру повторять. Если не будет жены или мужа, ум будет беспокоиться. В этом проблема. Не проблема, что нет жены и мужа. Проблема, что ум беспокоится, и вы начинаете страдать, что ум становится причиной, источником беспокойств внутри. Вы не можете от него избавиться ни днем, ни ночью. Просыпайтесь с этим умом, засыпайтесь с этим умом, общайтесь с этим умом. Плохо. Что бы вы ни делали, вы думаете, где муж, где муж, где муж? Где жена, где жена, где жена? У нас дети появляются, где мой ребенок, где мой ребенок? Потом старик, где здоровье, где здоровье? Кто умираете, а где, зачем все это, зачем все это? Так складывается жизнь. Вселенская форма, видите? Поэтому Арджуна в конце сказал Кришне, а зачем эта вселенская форма? Она нужна для обусловленных душ. Для освобожденных душ она не нужна, эта форма Вселенной. Они живут в другом измерении, где нет такого пространства и времени, где нет созидания и разрушения, не существует таких гун. Есть просто существование. Естественно. Это свободные души. Но здесь говорится, это трудно преодолеть эту вселенскую форму, в которой мы живем. Не нужно думать, что мы живем просто на Земле. Нет, мы живем во Вселенной. Это трудная задача. Как выйти за пределы Вселенной? Вопрос измерений. Не космических кораблей ни в коем случае. Не то, что мы посчитаем, сколько миль, диаметр, сколько там расстояние от планеты до планеты. Нет, так не получится. Материальным способом это невозможно. Никакими материальными средствами. Кувшин из-под вина, вино вы не отмоете. Нужно другое средство. Здесь описывается. Здесь 7 глава называется «Познание Абсолюта». Нужно познать Абсолют. А 8 глава будет называться «Достижение Всевышнего». Как его достичь? При помощи йоги. Перенести нужно туда свой ум при помощи разума, наделенного трансцендентным знанием. То как раз Кришна об этом и говорит. Да дай мне будет йогам там, я дам тебе трансцендентный разум. Вот так ты сможешь осознать духовное измерение. Выйти туда, свой ум и чувства перенести в эту сферу. Даже находясь в материальном теле, ты можешь почувствовать Бога. Его форму, его качество, его запах, ароматы. Его разум, его обитель, его игры. Если ты это осознаешь просто на слух здесь, сознанием, чистым, очищенным сознанием, чувствами, ты больше не родишься в этом мире. Все. Душа может находиться одновременно в этом теле, одновременно находиться в духовном измерении. Одновременно. Так и есть. Все мы сидим здесь, но все мы в уме находимся в разных сейчас измерениях. Если наша лекция длится час, допустим, здесь нас может быть 100 человек, скажем. Каждый прослушает и поймет по-своему что-то. Значит, не один час лекция шла, а 100 часов. Что она отражается по-разному от того настроения, в котором каждый из нас находится. И каждый извлечет что-то сейчас свое для себя в том, в той ситуации, в которой он находится. Выберет ту ценность, чтобы применить ее. Каждый по-разному воспринимает. Также этот мир, миллионы живых существ, совершенно по-разному. Это измерение безграничное. То, как видит насекомое, то, как видит человек или полубог, это несоизмеримо. Насекомое не может понять, как это вы садитесь в эту машину и уже через несколько минут на другом конце Синтуку. Муравей, думаю, да, это невозможно. Он не может это понять и не объяснить никогда. Как пропускаетесь в метро, и потом через полчаса вы на другой стороне города. Муравей думает, как это? Он живет погружен в траву, понимаете? Он там. Измерение, расстояние, времени, жизни совершенно иное. У него свои 100 лет. У него свои чувства, своя скорость ума и движений. Он совершенно по-другому воспринимает весь окружающий мир. У человека свои 100 лет, своя скорость, своя частота сердцебиения. Своя температура тела, немножко меняется температура тела, вы по-другому мир воспринимаете. Немножко сетчатку глаза раскроете, если вы увидите мир совершенно в других красках. Не так, как сейчас видите. Все отрегулировано для того, чтобы мы имели ту жизнь, которую заслужили, обусловленную. Но восприятие мира не ограничивается нашим восприятием. То, как видят полубоги мир, нам недоступно даже представить. Какое у них зрение, обоняние и осязание. Везде, где воздух присутствует, есть сознание. Ваю. Ваю. Божество ветра. Здесь несколько десятков видов воздуха. Мы не знаем это. Но обычные люди понятия не имеют. Вот чем мы дышим сегодня? Это не просто газообразное какое-то вещество. Там много пранических энергий. Воздух — это также тонкие праны. В безвоздушном пространстве огромное количество воздуха. То, что мы называем безвоздушным пространством. Разных типов воздуха. Воздушные веревки существуют и воздушные тоннели существуют, по которым передвигаются умершие души по назначению. Лифты, так сказать, и тоннели. Такая безграничная сеть сообщений во Вселенной. Более того, на этой планете живут такие существа, которых мы не видим глазами. Их огромное количество. Они нас могут видеть. Мы не можем видеть. Это и духи, и привидения. Якши. Там, где драгоценности, там, где золото, там якши прибывают. То есть много, в мире так много всего непонятного, неизученного, таинственного, мистического. И кто же всем этим миром управляет внутри и снаружи? Одна личность. Ни человек, ни полубог, ни демон, ни якша, ни призрак, ни животное, ни растение. Ни к одному виду жизни не относится. Все это его энергия. Он сам как бы так в этом мире представлен через это разнообразие. Но он сам не имеет никакого отношения ни к одному виду жизни. Над всеми этими, непостижимый. Поэтому он говорит, это моя энергия. Она полностью в моей власти. Никто не сможет даже ее представить в уме, не говоря о том, чтобы ее преодолеть еще. Даже Брахма, создавая эту вселенную, имеет такой интеллект, и даже он не может без Кришны преодолеть влияние этой энергии. Нам это понятно, может быть. Мы попадаем в подобную ситуацию нередко в жизни. Мы что-то делаем, строим дом, зарабатываем деньги, а потом мы чувствуем, что мы к этому привязаны. Нас связывает то, что мы накопили. Видите, мы не можем вырваться из этой западни. Крутые люди могут круто зарабатывать, но круто жертвовать не умеют. Не хватает крутизны, видите. Привязанность. Много денег, я крутой. Нет, ты крутой, когда ты можешь эти деньги пожертвовать по назначению. Вот это крутизна, когда тречься можешь. Вот это круто. Это круто. А накапливать может даже суслик. Крутой суслик. Крутой. Брундуки крутые тоже. Все мыши очень крутые. Они копят, копят. И пуговицы там, не знаю, если их нору посмотреть, там, ну, все, что хотите. Все, что нужно, все, что не нужно. Привычка. Откуда привычка? А он был крутым человеком когда-то. Развил эти качества, эти привычки, и теперь стал крысой или мышью и накопит. Даже то, что не нужно, складывает. Не привык отдавать, привык только брать. В Средней Азии мне рассказали этот анекдот про Хаджуна Средина, когда мулла упал в реку. Стал тонуть, и вот какой-то человек там был поблизости и попытался спасти мулу, протягивая ему руку, и говорил: «Давай, давай, давай, давай!» Мулла услышал слово «давай» и от него. И тонет, и на «давай» не реагирует. Тут Хаджуна Средина подбегает: «Ты что же губишь человека? Ты неправильно спасаешь. Не надо говорить «давай». На!» нужно говорить. Мулла тут же среагировал. Старый анекдот еще. На все реагируют, на дай нет. Нет реакции. Божественная природа. Она предоставляет нам много выбора. Кроме одного. Быть счастливым. Счастья здесь нет. Здесь всегда будет трудно находиться. Не идеализируйте сознание Кришны. Мы остаемся все еще в материальном мире. Мы обретаем сознание Кришны. Но тело остается в материальном мире. и подчиняется законам судьбы, который еще остается у нас. Пока существует тело, есть какой-то запас кармы. Но если в эту судьбу, как в обычное расплавленное железо, которое не очень ценно, добавить много золота, люди скажут, это вещь золотая. Так? Понимаете пример? Если наша жизнь не стоит кармической большой ценности, просто кусок железа, небольшая ценность, но мы хотим улучшить нашу жизнь, то что же мы делаем? Мы совершаем преданное служение. Да, это подобно золоту. Как соединить? Расплавить там. Расплавили железо и вливаем туда расплавленное золото теперь. Теперь мы не совершаем материальной деятельности. Мы не пытаемся завоевать этот мир, господствовать здесь, в этом мире непостижимом. Мы просто служим Кришне. Это разум. Что же получается? Объем будет увеличиваться, мы же льем туда золото. И в какой-то момент никто уже не скажет, что это железо. Там тоже количество железа остается. Но в присутствии большего количества золота никто не обратит на это внимания. Ценность золота такова, что железо уже в расчет не принимается. У вас есть карма, у вас нет кармы. Почему? А вы заняты преданным служением. Это золото. Это а-карма. У вас уже духовное тело практически. В перспективе это уже так. Вы скажете, но я не чувствую, что в духовном теле. Нет, оно стареет. Я как-то смотрю, не сияет, стареет, тень отбрасывает, потеет, устает. Нет, оно материально. Нет, если вы в сознании Кришны, на самом деле, если вы посмотрите в зеркало, вы не увидите там себя. Вы увидите просто стареющее тело чье-то. То, что вы носите, как одежда. Ну, одежда состарилась, ну и что? Что это означает? Что скоро оставлю эту одежду? Будет новая одежда. Какие проблемы? Если вы себя с телом отождествляете, зеркало вас не расстроит. А если себя с телом отождествляете, зеркало будет расстраивать вас с каждым годом больше и больше. Свет мой зеркальце, скажи. Да, какой-то промежуток времени ты будешь хорошо выглядеть. Если хорошая карма. Можешь родиться красивым, здоровым. Но время, старость, все это отберет. Если ты себя не отождествляешь с телом, ты не обратишь внимания на эти перемены. Тирас татрана мухяти, то есть человека просветленного не беспокоят эти перемены. Дихина смине та дихе камарам на джара. Татха дихантара праптит тирас татрана. Тело будет меняться от детства к юношеству, потом к старости, да, но личность не меняется. Должен хорошо это понимать. Тебя не должно это тревожить. Я не это тело, и ведь я душа. И душа с легкостью выходит из-под власти материи. Вот и все. Это же просто понятно. Душа не связана с материей никак вообще. И сейчас она не связана никак. Никакой связи нет с материальным телом. Кроме иллюзорной. Ну как мы связаны с нашими снами? Ну никак не связаны. Ну никакого не отношения не имеют ни к моей работе вот настоящей, ни к моей жизни настоящей. И часто они просто хаотичные, бессмысленные. Ну никакой связи мы не находим в этом. И все же они оставляют сильное впечатление, когда мы просыпаемся. Ой, какой сон приснился. И ходим под впечатлением. Самскары. Вот и все. Днем происходит то же самое. Какое-то отношение имеет ко мне. День прошел, его нет. Ночь, ночной сон прошел, его тоже нет. В чем разница? Дневной сон, ночной сон пропадает. Все проходит. Вчера, сегодня или завтра я тот же самый. События отличаются. Я не отличаюсь. Я не это тело. Я никогда не был вчера. И никогда не буду потом. Я всегда есть прямо сейчас. Это никогда не меняется. Всегда при мне. А очень мало кто знает об этом. Все ждут, что в будущем будет лучше. Если сейчас у вас не все очень хорошо, то почему вы думаете, что будет лучше? Нелогично. Если у вас с каждым днем все лучше и лучше, я могу понять, что завтра будет еще лучше. Если с каждым днем все хуже и хуже, почему вы думаете, что будет лучше?
Период Венеры можно
сказать. А, ты ждешь период Венеры. Да, 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 есть такие периоды. Надо только подождать, да. Возможно, в период Венеры как раз все ошибки совершаются в этот период. Проблемы как раз от Венеры все происходят. И мы ждем период Венеры, да, потому что хотя бы этот период, чтобы вот ощутить, да. Хоть чуть-чуть, хоть что-то уловить в этой жизни, да. Ну, да, может быть, такой опыт нужен человеку. Опыт любви, какого-то счастья нужен ведь. Человеческого, так сказать. Не так, что не нужно. Нужно. Хорошо. Вайшнава Такур говорит, это может помочь нам приблизиться к Богу тоже. Опыт любви в этом мире может помочь. Но это рискованное занятие. Особенно для женатых и замужних. Влюбляться очень рискованно. Любовь – самая разрушительная сила в мире, которая есть. И самая созидающая сила одновременно. Все, что она созидает, потом она же разрушает. Любая любовь в материальном мире превращается в нелюбовь. Любили коммунизм. Уничтожили коммунизм. Любили капитализм, тоже отказались от него. Все, что мы полюбим в материальном мире, откажемся сами, добровольно. С ненавистью оттолкнем, когда надо есть. Просто присытимся. Просто увидим, что это тоже несовершенно и с ненавистью, потому что мы этому отдали свое сердце, а это нас обмануло, уходя отсюда. А ведь как любили? Как любили? Как они поют, помните? Ой, как мы любили! И все плачут, весь зал плачет, все так любили, правда? А теперь пошли всего. Ну как любили? Сумасшедший дом. Очень трудно это преодолеть. Такой опыт, столько опыта. Люди делают дурные вещи, какие-то ошибки совершают, получают реакции. Что они делают? Продолжают делать то же самое. Где разум? Разум есть, но не от Кришны. Вот проблема. От мамы и папы разум достался. По наследству. А они откуда? От своих. То есть так мы обусловлены рождением, просто рождением. Очень трудно преодолеть рождение. Это как печать на всю жизнь, все. Русский, хоть ты тресни, то этим русским останешься пожизненно. То есть, да, я американец, хотя в прошлом был русским когда-то. Поменялись ролями и снова сражаются. Сумасшествие какое-то. С точки зрения души этот мир такой странный. Иллюзия, майя говорится, иллюзорный мир, все надумано, и причем надумано с большой силой. Такая сила ума, что люди верят в свои мысли, в свои отождествления, в свои собственные понятия о себе, самомнение, ходят с этим мнением всю жизнь и сражаются за себя, за свое мнение. Если кто-то разрушает их самомнение, то хуже смерти. Мнение о себе – это главная причина, почему так трудно выйти за пределы материи. Кто я в этом мире с этим названием? Я хочу название хочу. Сильного названия, которое прославит меня. Доктор наук. Неплохо. Или очень-очень большой ученый. Да, или богатый человек. Или знаменитый актер, певец, с красивым голосом. Что еще можно? А, мудрец. Нет, мудрецов не все понимают. Надо, чтобы все меня признавали. Кто же это, кем же я должен быть? Если слишком быть мудрым, то другие люди не поймут. Если быть не мудрым, то мудрецы не признают. Что же мне делать? Какое же место занять? Поэтому то я мудрец, то глупец, то я принимаю знания, то отказываюсь от знаний, то принимаю Бога, то отвергаю Бога. Что принесет мне славу? Я ориентируюсь на это, ни на что-то другое. Я ошибаюсь, я в иллюзии. Слава иллюзорна. Нужно знать, откуда исходит слава, кому слава изначально принадлежит. Кто олицетворяет? Кришна. Это его достояние личное. Одно из шести достояний – слава. безграничная слава, Бог сам прославлен. И если вы становитесь слугой Бога, вы разделяете эту же славу, особую славу, которая живет во времени, постоянно. Не в прошлом, не в настоящем, не в будущем, а она постоянно увеличивается. Слава преданного постоянно увеличивается, растет. Так устроен мир. По воле Бога. Только нужно стать преданным. Не думайте, что любой религиозный человек — это предавшаяся душа. Нет, нет, нет. Это еще нужно еще предаться. Еще есть целый процесс. Еще нужно выбрать Кришну. Вот тут у меня как раз записка на эту тему. Как же выбрать Кришну? Оказывается, весь успех духовной жизни зависит от моего выбора, а не от обстоятельств. А от моего выбора, не от рождения, не от семейного положения, не от возраста, не от образования мирского, а от моего просто выбора. Царь Катванга предался Кришне за одно мгновение. Все. Такова история есть. За одно мгновение, когда он понял это, он за одно мгновение предался Кришне. Это просто выбор. Но мы все говорим: так, я выбираю Кришну, да? Предамся полностью завтра. Кришна, забери у меня все материальные привязанности. Только не сегодня. Сегодня ничего мне нужно будет. Да. Это вечная проблема, это майя, это иллюзия. Она всегда влияет, так что есть страх отречения. Страх предания. Условлен душа, она не знает Бога, она не доверяет Богу. Кришна говорит: оставь все, предайся мне. Но мне страшно, я не уверен, а вдруг тут тоже обман. А вдруг Кришны нет? А вдруг он сказал и не сделает? Я не знаю, как он держит слово. У меня нет такой веры, такой мощной, могущественной веры. Я не развита. Внутренняя энергия у меня не развита. Нет опыта такого. Что же мне делать? Поэтому говорится, что в этом мире человек живет обречен на вечное существование. Даже если он знает о Боге, о душе, читал шастры, обречен на вечное существование, пока не встретит чистого, преданного, освобожденного душу. Вот ему он поверит. Так это же здорово, предаться Кришне. Я боялся, я не понимал этих вещей. Я боялся того, чего бояться не нужно как раз. Предавался майе, иллюзии, как раз этого бояться нужно. Теперь же я вижу лотосные стопы Шрилы Прабхупады, да? Байстанцы Сарасвати, Гороче Штордас Бабаджи, Бхактивинода Тхакур, Господь Читания, Шестеро Госвами, Боже мой! Харе Кришна, я предаюсь, все отныне. И мы начинаем практику таким образом. Вот эти впечатления, мы получаем самскару, сильное, мощное духовное впечатление. Опыт святых людей, опыт ачарьев, которые нам дают эти знания. За одну лекцию можно получить опыт, 40-летний опыт преданного, который говорит нам. За одну лекцию, сразу, за 5 минут, за полчаса, за час можно получить опыт, перенесется. Это Кришна, Он дает нам эту возможность использовать опыт предыдущих ачарьев и святых. Этот опыт передавали все пророки, но не всегда передавали трансцендентное знание. На то были причины. Должно соответствовать времени, месту, обстоятельствам. Чтобы человек предался Богу, нужна особая милость. Не просто милость, не просто святой, особая милость. А что это за особая такая милость? Да, святые все милосердные, безусловно. Но даже они не все имеют особую милость, представьте себе. Особая милость, когда Кришна говорит: ты мой преданный, ты полностью предаешься душе, так вот знай, теперь я твоя собственность. Распоряжайся мной как хочешь. Можешь мне продать на рынке кому угодно. То есть ты можешь распространять Кришну кому угодно, если ты такой преданный, это особая милость. Ты можешь давать Кришну, не просто давать заповеди людям. Не просто их толкать какой-то человеческой жизни, знаете, религиозной жизни. Ты можешь давать Кришну. Вот то, что здесь говорится. Ты можешь выйти с легкостью из-под влияния гун материальной природы и осознать верховную личность Бога в своем сердце, в своей жизни. По милости чистого преданного. Одного преданного гуру отправил получать шикшу, а другого великого вайшнава. Если ты хочешь получить такую мантру, иди к тому вайшнаву, сказал Дикша гуру. От него ты получишь. У него выше реализация, чем у меня. Поэтому я тебя, своего ученика, отправляю туда, к нему. Ученик пришел, поклонился своему шикша гуру и сказал, зачем он пришел. И гуру обрадовался, видишь, что ученик готов получить эту мантру. Он искренний. На самом деле он посвятит свою жизнь. Ведь я тебе дам эту мантру. Только запомни, эту мантру нельзя распространять всем каждому. Иначе ты все обесценишь. Люди быстро все осквернят. Поставили его. Ом Нараяная Намаха. Все появилось. Все светилось светом. Изнутри сердца и чувства все этот ученик. И он всегда чувствовал такое просветление. Остается ему чуть-чуть, он получил этот звук уже. Блаженство, знание, вечно все раскрылось. Он вышел, не своему гуру, дал дакшину, вышел и увидел. Люди спят все во тьме, Боже мой, никто не сияет, никто не радуется, все озабочены, куда-то бегут. Он поднялся на крышу какого-то дома прямо на базарной площади и стал эту мантру громко для людей, и там вся площадь засияла, и все стали танцевать, и петь эту мантру, и тут начался такой фестиваль, и тут гуру увидел, ты что творишь? Негодяй, он сказал, что ты сделал, ты все испортил. Я же тебе сказал, нельзя эту мантру распространять каждому. Человек должен быть готов к этому. Ты все испортил. Пойдешь в ад за это. Ученик упал в ноги гуру и сказал, я готов, гуру Махарадж, я готов пойти в ад. Я принимаю ваше проклятие, но пусть эти люди спасутся. Гуру сказал, ты пошел дальше меня. Дело выставляют. Пусть будет так, распространяет. То есть ты обрел Кришну, ты можешь распространять Кришну. Никто другой этого не может делать. Это особая милость. То, что Прабхупада нам принес Кришну, верховную личность Бога, с Голоки Вриндавана вот это имя раскрыл. Вот это называется особая милость. До него никто до конца имя Бога не раскрывал. До конца, но было не раскрыто. Мы знали его как Творца, как Судью Бога. Да, мы видели его суровый аспект справедливости. Он также милосердно мог прощать. Но никто не знал, что Бог это, прежде всего, высший объект любви. Когда вы вообще забываете, что он Бог, это самое близкое существо. Вы, естественно, предаетесь, не задумываясь этой красоте, этому разуму. Он весь нежный, как лотос, и твердый, как молния, одновременно. Убивает демонов, но как он любит преданных. Этого Кришна принес на Прабхупаду, Господь Читал. Можем наблюдать, как развивается духовная линия на планете за все эти тысячелетия. Начиная с Ясадевы и так далее, потом были веды отвергнуты Буддой. Затем они были восстановлены Рамануджачари, но не полностью, они полностью не восстановлены до сих пор. Восстановлен вывод вет, смысл. Это Бхагавад-гита, Шримад-Бхагавата, Иша-Панишат. Но большинство разделов вет утрачены, такие как Артха-Шастра, которые помогают нам жить вот в быту, знания, мудрости, они утрачены. Поэтому мы не знаем иногда, как жить на материальном мире, но мы знаем, что нужно воспевать имя Кришны. И этого будет достаточно. Этого будет достаточно. Даже если мы будем ошибки совершать в этой жизни. Агам, твам, сарва, попив. Кришна говорит, я тебя лично за счет этих ошибок. Не бойся ничего. Это имя Кришны, поймите. Полная защита, гарантия. Не бойся. Машу Чаган говорит, не бойся, ничего. Под моей личной защитой. Ты можешь все религии оставить, просто мне предайся. Это принес Шрила Прабхупада. И он сказал, Кришна это не бог индусов, поймите. Это не сектантское что-то необусловленное, это любовь ко всему живому, это вселенская религия. Это наша санатана дхарма, это наша вечная религия, непрерываемая религия служения Богу. Мы все слуги. И мусульмане, и христиане, и верующие, и неверующие, мы все служим. Мы только в этом можем быть счастливы. Служите Кришне. И это Кришна даст. Служите красоте. Служите разуму, знанию, могуществу, богатству, отречению. Все эти достояния Кришна имеет. Служите. Столько энергии Он дает своим преданным. Столько ресурсов дает своим преданным. Ты говоришь о Кришне, Прабхупада говорит ученику, я говорю о Кришне, Кришна один и тот же. И ты в экстазе будешь, я в экстазе буду. Кто бы ни говорил о Кришне, Кришна проявляется. Если мы искренне это делаем, Кришна один и тот же. Перед Богом все равны. Поэтому Господь Чайтанья всех собирал вместе, все воспевали громко Хари Кришна, и Он говорил, что Кивави Пракибаньяса Шудра Кенинайя. Я Кришна Татва, Ветта, Сей Гуру Хая. Кем бы ты ни был, Киба Випра, ты можешь быть ученым, Киба Ньяса, ты можешь быть саньяси, отреченным. Шудра Кенина, просто обычным, рабочим, безграмотным человеком. Если ты знаешь науку о Кришне, ты гуру. Этого достаточно. Не нужно быть священником или браманом, или очень образованным человеком, ты должен знать просто Кришну. И Кришна дает тебе такой разум, что ты можешь сам прийти к Богу и других привести. Не имея докторских степеней или каких-то способностей других. Просто из любви к Богу у тебя будет все получаться. Кришна говорит, что такому преданному я изнутри даю знания необходимые, я просветляю изнутри сердца, не позволяю оставаться в невежестве. Прабхупада говорил, я не ученый, но я спорю с учеными, побеждаю всех ученых. Прабхупада победил всех ученых, читайте книги. Ни один ученый от Прабхупады не держал победу в споре, в диспуте. Ни один. И лауреату Нобелевской премии и так далее. Он бросил вызов всей науке мировой в то время и сказал, что жизнь не произошла от сочетания химических веществ и на пальцах объяснил это все. Он начал эту революцию, поймите. Тогда, когда наука читалась представителям Бога в этом мире. Ученые верили как Богу. Я это хорошо помню. Наука осваивала Вселенную, наука осваивала космос, наука обещала остановить старость, победить всех микробов. Ну, про коронавирус как-то забыли. Не могут его никак справиться. И вакцины даже не помогают, ничего. Это сделал Прабхупада. Но сказал, что ученые – это мошенники. Их нужно бить сапогами по лицу, потому что не обманывают людей. Они вводят в заблуждение весь мир. Они такие теории устанавливают, которые не подтверждены опытом. Они теории внушают людям теоретические вещи. Человек подошел от обезьяны. Ну как это? От какой обезьяны? Покажите эту обезьяну. Говорит, это была особая обезьяна. Они жили, эти обезьяны, особый вид в Африке. Их больше нет, потому что они потом в человека превратились. Найдите эту обезьяну. Нет, ну, должна быть теоретически. Я спрашивал биологов на кафедре биологии в Екатеринбурге. Вы придерживаетесь теории Дарвина? Говорит, нет, большинство ученых мира, биологов не руководствуются этой теорией. Слабые места не удерживают критики. А что вы преподаете в университете студентам? Теорию Дарвина. А почему? А другой теории нет. Ну просто нет другой теории. У нас выбора нет. Нет, как же выбора нет? Тело не эволюционирует. Душа эволюционирует по этим ступенькам. Тело передвигается из жизни в жизнь. Есть другая точка зрения. Мы не видим, чтобы это обезьяна, человек произошел. Мы видим, чтобы сочетание химических веществ, живая клетка зародилась. Нет такого опыта. Нет. И быть не может. При таком развитии химии и науки они не смогли соединение это создать, живой клетки. Не смогли. Они симитировали, синтезировали практически, но оно не живое. Синтетика. Синтетика — это как раз вот очень близкая к органической материи состав химический. Но оно не живет. Там нет обмена веществ. Там нет никаких чувств. Они хотели создать молоко искусственное. Все искусственно. Искусственную пробирку, где ребенок рождается. Зачем, когда есть уже настоящая пробирка пропадает в природе? Искусственное молоко, хотя есть естественное молоко. Они портят естественное молоко, чтобы создать искусственное молоко. А это не глупость, нет? Создали, они проследили, как корова жует траву, вот тут пищевод, там желудок, соляная кислота, там другие, кишечник, все химически. Повторили все эти змеевики, температуру сделали, запустили туда траву, перемалывали, и получилась такая зеленая жижа. Молока не произошло. Они не понимают простых вещей, что корова — это мать, вот и все. Молоко, поэтому только по этой причине. Все очень просто. Это духовная энергия, поймите. Это не химические реакции. Есть высшая энергия, которая управляет химическими реакциями. Это вас надувают на уроках химии без зазрения совести. Показываем всякие опыты простые. Водород, кислород вот соединяют, получается вода. Вот, говорит, вот и все. Вот все понятно. Водород, кислород соединяются, образуют воду. Причем здесь Бог? Пропад сразу распознал ту ложку. Сказал, это не преподавать, а надувать называется. Они не соединятся вместе, пока вы их не соедините. Вот что они забыли. Миллионы лет будет пробирка у вас водород, кислород, пока вы их не соедините, воды не произойдет. Так кто же соединил столько водорода, кислорода, чтобы появился Атлантический океан? Это же соединение, простите меня. Как это соединилось? Какая это сила соединяет? Ядерная энергия, верно. Совершенно верно. А кто упаковал ту ядерную энергию? Если мы сейчас ее распакуем, то даже пепла не останется. Ни от воды, ни от чего другого. Даже пепла не останется. Полное сгорание называется. Ядерный взрыв будет. Здесь это ядерная энергия, но она обретает формы мирные. Формы веществ. Что за сила удерживает эту ядерную энергию? Равновесие удерживает. Что это за сила солнечной энергии, которая горит бездымно? Видели дым от солнца? Задымилось все. Запах чувствуете? Гарри. Солнце встало. Никаких отходов. Далеко не все известно человеку. Практически ничего не известно человеку. Даже об этой планете он почти ничего не знает. Они там бурили на Колыме землю. Так ничего не поняли. Потому что за пределами эксперимента, там температуры другие, и все другое туда, аж вы не можете проникнуть, живая клетка не может туда проникнуть, и ни выше Земли, ни вглубь Земли, вы погибаете там. Даже приборы не выдерживают. У нас кругом ограничения, и что мы знаем? Мы знаем только сотовые телефоны сегодня, интернет, все. И нас увлекли этим зрелищем, и уже забыли про смысл жизни все, дали игрушки в руки. Даже преданные попадают в эту ловушку. Включают и все. Харе Кришна. Кришна, Кришна. И все. Майя, оп, схватила чувство. Там вся Вселенная, понимаете, там Священное Писание. Сегодня это большая проблема интернет. Оторвите ребенка от компьютера. Все знают, взрослые, вот это. Я не знаю, что с этим делать. Все казалось просто, да? Отдал бы руку, и все, нет. Телефон есть. Требуется телефон. Без телефона нет. Телефонок не живет сегодня современно без телефона. Новую модель надо им обязательно. У нас есть такой телефон в сердце. Лучше. Но недоступен. Приходится пользоваться этими вот протезами. И люди гордятся этими протезами. Да, это легко говорить, но действительно вот преодолеть иллюзорную энергию не так просто, здесь говорится. Тем не менее, тот, кто предался Кришне, он легко выходит из-под влияния этой энергии. Легко. Нам нужно сделать просто этот выбор. не сразу целиком предаваться. Это невозможно сразу предаться Кришне полностью. Действительно, нужно решиться на это. Нужно обрести знание. Самбанда гьяна – это первая ступень. Обрести знание о взаимоотношениях с Богом, разобраться в этом. Только потом будет хорошая практика, абхидея. И когда будет хорошая практика, тогда человек предается для себя любви к Богу, прайоджана. Мы не начинаем с прайоджаны, сразу с любви к Богу. Да, можем почувствовать в обществе преданное, что есть любовь к Богу. Но сосредоточены мы на нашей абхидеи. И самбанда гьяне, мне нужно разобраться, кто я. Нужно утвердиться, что я есть слуга, я не господин. На это уйдет много лет. Прежде чем я начинаю понимать свое истинное положение, без самомнения, без ложных понимания себе. И вот тогда начинается экстатическая практика. Вот тогда я чувствую неземное счастье внутри, которое переходит в экстатическое преданное служение, которое размещает, становится бхавой, любовью к Богу. Необратимый процесс. Если кто-то обрел любовь к Богу, его не привлекает ничто в этом материальном мире. Никакие соблазны. Энергия Верховной Личности Бога делится на бесчисленное множество видов. И все они имеют божественную природу, будучи частицами энергии Всевышнего. Живые существа также обладают божественной природой, но когда они входят в соприкосновение с материей, она затмевает их изначальное высшее сознание. Затмевает. Интернет затмевает. Телефон затмевает, правда. Машин, которых так много сейчас, затмевает тоже реальную картину мира. Небоскребы, города вот эти современные, которые говорят о величии человека и о величии денег, затмевают наше истинное представление о жизни. Истинное представление о жизни человек получает, когда работает на земле. Когда общается с землей и понимает, как она дает ему пищу. Вот тогда он получает реальное представление об этой жизни. Либо он становится браманом и может видеть глазами шастр. Он может видеть. Реальную картину жизни в отношениях к счастью, он говорит, не в технологиях. У вас много технологий, а живем как кошки и собаки. Что вы в иллюзии находитесь? Каждый считает себя выше другого. Из-за этих вот телефонов, машин, других, денег, неравенства. Мы создаем это неравенство, чтобы гордиться же, не так, чтобы славу иметь. Это нереальная картина мира. Реальная картина мира – это благотворительность. Жить ради других. Браманы знают об этом. Посмотрите, дерево живет. Живет ради других. Все живые существа отдают свое тело неосознанно. Ради других. Это называется симбиоз или как, или круг жизни. Дерево дает тень от солнца, мы прячемся, мы дают листву, цветы, плоды, древесину, все. И когда мы рубим, не сопротивляется, не критикует нас. Вот такие уроки нам дают святые люди. Станьте терпеливыми, как дерево, смиренными, как трава на дороге. Научите. Вот она реальная картина. Вот духовная реалия. В этом заключается. Как душа, я не могу никого не убить, не быть убитым, говорится Бхагавад-гита. Я не изменен. Нет причин конкурировать, устранять кого-то. Или искать поддержки от кого-то. Если есть один Бог, у нас не будет противоречий. Вопрос неразвитого сознания. Я, если это тело, это сознание животного, грубо говоря. Я не биологическое существо, я человек. Это другое. У меня есть разум, данный Богом. И теперь, если я свою деятельность свяжу с Ним, с Его волей, я освобождаюсь от иллюзии полностью. Нет никакой иллюзии. Иллюзия заключается в том, что я мню себя здесь, Богом в этом мире. Вот она иллюзия. Она развеивается через преданное служение. Зависть уходит к Богу. Проявляется любовь. Вся иллюзия рассеивается. Мы не весь комментарий прочитали, но несколько строчек. Самостоятельно дочитайте 34 текст, простите, 14 текст 7 главы «Познание Абсолюта», Бхагавад-гита, как она есть. Будут ли у нас вопросы сегодня?
Во всех священных писаниях говорится, нужно удовлетворить гуру, порадовать его. И такое понимание, что то есть именно нужно, чтобы гуру знал все мои поступки, внутренние эмоции, то есть он должен порадоваться. С другой стороны, вы недавно вот лекции была, вы говорили, что просто удовлетворить чувства духовного учителя внешне, да, там просто пожертвовать или еще что-то, это оскорбительно, то есть это не то, что удовлетворит гуру. Вот. И может человек быть, например, в нашем случае, да, что гуру вообще ученика, может, и не помнит, в принципе, и не знает, какие у него там происходят процессы внутри. А вот как это понять, что непосредственно гуру надо порадовать? То есть только ли это вот то, что именно гуру увидит, услышит у нас? Вот как это происходит?
Есть несколько форм отношения гуру-ученик. Может быть, там их пять, я не помню сейчас. Есть черепаха, есть рыба, есть кошка, обезьяна, кто-то еще может. Такие вот образные вещи. И у нас как бы в Исконе распространено отношение обезьян в большей степени. Кошка, она сама берет котенка и несет туда, куда нужно. То есть гуру может лично следить за учеником и говорить, вот туда, туда не надо. Вот так надо, вот так не надо. Да, есть такие отношения. Это обычно применяется, когда гуру грихастха живет на одном месте, у него немного учеников. Он им дает простые какие-то наставления. Сходи на рынок, купи баклажан. Ученик идет на рынок, покупает баклажан. Приносит плохие баклажаны, скажем. Гуру говорит, нет, должен покупать качественные продукты, допустим. Учит его всем этим вещам. Да, Кришна мы это делаем, да? Нельзя плохие баклажаны покупать для Кришны. Или ты слишком дорого купил, тебя обманули. Или ты слишком долго ходил, где ты был все это время. То есть он буквально контролирует ученика, чтобы тот контролировал свой ум, даже делая простые вещи. Так обучает его сознание Кришны. Даже в быту. Это принцип кошки. Принцип черепахи другой. Дал наставление, ушел. Ученик сам думает. Потому что гуру думает в ученике. Просто на расстоянии думает об ученике. Таким образом, ученик помнит наставление и прогрессирует. Знаете, да, такой принцип? Гуру приходит, дает наставление ученику. И уходит. И не придет, пока ученик не освоит это наставление. Не поймет, что гуру сказал. Не является. Как только ученик понял, гуру снова является, дает новое наставление. Есть такие отношения. У нас в Исконе обезьяна знаменитая. Обезьяна не следит за детенышем вообще. Как будто знать его не знает. Видели обезьяну в Вриндаване? Вот детеныш, что он видит, что он занят своими делами. Туда смотрит, сюда, там есть что-то и так далее. Он сам себя обслуживает. Сюда садится, сосет у нее там сиську. Или там где-то рядом, вот. Но если обезьяна собралась куда-то прыгать, она не смотрит на детеныша. Детеныш смотрит за этим. И он, знаете, он такой внимательный очень. Потому что если она уйдет, все, он не догонит ее. Она бросит его. Потому что кажется, он слабый, ненужный, все, она отреченная. Это же вайрагья обезьяны. Они же в прошлом саньяси все. В Вриндаване. Поэтому она вот уже прыгает, и он оп, цепляется в нее зубами, такие глаза у него, знаете, он, вот настоящий ученик, вот. Гуру туда, и ученик туда же хватается, вот так. Пусть работает. Очень распространен, потому что у гуру много учеников, они путешествуют, вот стиль обезьяны распространен. Но в быту, когда они общаются с близкими вот слугами, там, которые их рядом постоянно, там уже добавляются, конечно, какие-то вещи. Поэтому есть разный способ, по-разному связь эта поддерживается в уручении.
Кришна. Я не поняла. Получается, что нет никакого смысла в замужестве. То есть, если ты там уже полюбил Кришну, да, всем сердцем и душой, получается, что тебе уже никто не нужен, и семью создавать не обязательно. Если ты еще не достиг такого уровня, то получается, ты вступаешь в отношения, в замужество и просто как бы для наслаждения. И это отодвигает этап, когда ты.
Нет, смысл в замужестве есть. Есть. Это не так просто полюбить Кришну. Не так просто. Это может быть сентиментально получиться, допустим, не глубоко. А чтобы смысл в браке главный в том, что ум человека успокаивается, равновешивается для духовной практики. Это важно.
А когда конфликты начинаются, то, что вы говорили,
это другая сторона, когда брак плохой. Если брак плохой, конечно, это проблема. Тогда ум не уравновешивается. С одной стороны равновешивается, с другой стороны нет.
Вы же говорили, что все, что мы полюбили в материальном мире, мы потом начинаем не видеть. То есть в любом случае, если даже отношения...
Ты должна послушать немножко. Немножко послушать. Я знаю, что я это говорил. Да. Эту любовь нужно трансформировать в браке до духовного уровня. Тогда эта связь никогда не прекращается. Прабхупада говорит своему ученику, даже когда ты принимаешь саньясу, эта связь не разрушается у тебя с женой. На духовном уровне она остается. Это другой вопрос. Это уже не мирская любовь. Начинается все с того, что мы привлекаемся вот чисто как мужчина и женщина. Требуется для поддержки наших отношений, нашей жизни. Мужчина нуждается в женщине, женщина в мужчине. Это начало брака. Затем освещается брак. Обязанности распределяются. И следуя обязанностям, они очищают эту каму. В этом смысл брака. Так они к Кришне приближаются вместе. А иначе в нем смысла нет, другого высшего. Просто беспокойство. Если брак плохой, женщина будет думать о личной жизни всю жизнь. Плохая ситуация. Поэтому, поскольку в век Кали мы живем, брак проклят век Кали. Мы не видим, что люди очень счастливы в браке сегодня. Вроде начинается все неплохо, потом как-то все становится плохо. Поэтому, если вы не замужем, допустим, то неизвестно еще, что лучше сегодня. Правда, еще неизвестно, что лучше, быть замужем или не быть замужем. Но Прабхупада говорит в целом, что женщина совершенно, когда она замужем. Это хорошо. Если хороший брак, это очень хорошо. Вот. Ну и для того, чтобы брак был хороший, то должны быть подготовлены, знать женщины, что значит быть женой, а мужчина должен знать, что значит быть мужем. Нужна подготовка к этому. Нужны заслуги определенные. Но в любом случае, как там жизнь сложится, не так важно, если вы себя пришли. Не так проблематично. Кришна есть, самое главное. Все будет хорошо.
Проблема задающих вопрос в том, что они говорят там не микрофон, а слышен ответ гуру, а задают вопросы, никто не слышит. Извините, что я побежал. У меня даже два вопроса. Один. Прабхупада обещал преданному, который открывал храм в Токио, что если он откроет храм, то он лично за ним придет во время смерти. И так оно и произошло. Приходит ли Прабхупада за другими преданными, которые не все? Участвуют, допустим, за санкиртанчиками, или у них это другой путь, там, они уже попадают в океан Мараджи, Мараш это говорит, вот вам это дорога туда.
Если преданный что-то сделал искренне для своего духовного учителя, это не стирается в памяти своей души. Обязательно получит особое благословение. Но он должен это сделать искренне. Например, царицы, плененные Пхаумасурой.
16 тысяч.
Да. Они плененные, содержал их как... Просто как содержанных. Так с ними обращался. Они написали письмо Кришне, обратились к нему с одним искренним желанием и сразу получили благословение. Лишь одно искреннее желание достаточно, чтобы человек получил освобождение.
То есть умонастроение определяет, да, куда попадет.
Санкхиртана, храм строить, да, но еще важно, в каком умонастроении мы это делаем. Это тоже важно.
Спасибо. Я считаю, что ответ я получил. Второй вопрос. Вы говорите, вот даже на природе можно смотреть, что все каким-то образом служат другим. Плодов деревья, они растут не для своего блага, они дают какие-то плоды. Да, там. Морковка тоже это является пищей для кого-то. По поводу донорства крови. Я слышал, что донор получает на себя это, негативную карму от крови, которая попадает на поддержание жизни негодяев. Ну, можете что-то сказать по этому поводу?
Кровь. Донор получает плохую карму, если поддерживает жизнь негодяя.
Если вдруг эта кровь попадает, это живой негодяя, то есть он спасает своим
донором. Или кровь негодяя.
Нет.
Негодяи или от негодяя?
Допустим, преданный сдает кровь. Вот. Люди говорят, а вдруг твоя кровь попадет к какому-то негодяю, и ты его комические реакции на себя возьмешь, потому
что... Ну так и пойдет, да. Пойдет к какому-то непреданному, если он сдает кровь, да, для кого-то, он не знает для кого.
Да.
Видите, ведическая культура, она же личностная. Если мы жертвуем кровью, мы знаем, для кого это. А это персонально для денег только. Продают свою кровь. Это не ведический принцип. Мы тут даже не беремся судить. Не ведический принцип, не цивилизованный принцип. То есть для кого-то вы должны кому-то лично дать эту кровь. Вы должны кого-то лично спасать. Тогда это правильно. Просто продавать свою кровь или почку, ну, это не сознание Кришны. Тяжелое время наступило, согласен.
Да.
Все продается, все покупается, да. Мы становимся бизнесменами. Мир так влияет на нас. А тогда мы не были бизнесменами, были еще коммунистами. Мы деньги не любили. Нас так научила страна, образование, как мы деньги презирали. Это, наверное, хорошая была черта, что мы были не привязаны к деньгам. Тем более просад, никому в голову не приходило продавать просад тогда в то время. Это кафе открылось, вот люди приходят в кафе, выбирают, говорят, сколько стоит, мы говорим, нисколько. Но они тогда не знают, что делать, есть, не есть, брать, не брать. Они боятся, пугаются. Но везде же платят в кафе, это кафе. Мы говорим, за пожертвование. Ну, они очень удивлялись. Вот такая была атмосфера, и давали пожертвование. Так мы работали. Какое-то время. Да, всегда хватало пожертвовать. А в конце какой-то просад оставался, в конце рабочего дня. И тогда мы приглашали людей, любых с улицы, там, кто хочет есть, и хиппи приходили. Они быстро уловили этот момент. И каждый вечер на нужное время хиппи приходили, все съедали почистую. Мы были счастливы. Остатки там, они съедали все, голодные были. А так люди приходили приличные, и что? Они чувствовали эту атмосферу бескорыстную какую-то, да? И еще влияние просада духовное. Они говорили, а можно я у вас посуду помою, посудомойки? Мы к этому спокойно, да, можно. Можно тут полы помоем, да? Пришел один хиппи, у него были волосы вот примерно до колен, наверное, очень. Но он был прославленный в Петербурге хиппи, именно вот прической. Он распущенные волосы имел, не заплетал. И вот закрывали все его плечи, пальто, вот так он шел. И копна волос такая вот, и ноги. Так он выглядел, молодой парень такой был. Очень эффектно выглядел, он дорожил этим всем. Это была его визитная карточка вообще в мире хиппи. Он пришел, ел просад какой-то, говорит, можно я на кухне вам помогу? Он с такими волосами? Не. Нужно состричь. И он состриг все волосы. Пошел шарики катать. Потом получил инициацию. Вот такое было кафе. И каждый вечер, нет, раза три в неделю, наверное, были программы вечерние. Приходили, пели киртаны там. Так было. Прабхупада так и делал, когда приехал в Нью-Йорк. Готовил просад, распространял его. Люди приходили в храм днем или ночью, ели просад, когда нужна была поддержка духовная. Их кормили круглые сутки. И просад спасал. Ни о деньгах речи не было. Позже, когда преданные стали думать, как выжить, да, в сознании Кришны, будучи семейным человеком, никто не хотел идти на кармическую работу, общаться с кармией. Было очень трудно сочетать. Вот. Потом Прабхупада был рад, когда преданные грехасти продавали просад, и за счет этого они могли как-то жить. Он говорил, хорошо. То есть поддерживал эти вещи тоже. Мы должны как-то регулировать какие-то вещи, мы должны делать просто бескорыстно, бесплатно людям, что-то можем продать, кому-то дороже можем продать, кто может больше дать пожертвования. Ну, нужно применить разум. Все дело в отношениях. Брахман может брать пожертвования. Если это брахман, он может брать пожертвования. Другим не рекомендуется брать пожертвования.
Читанитяна, расскажите, пожалуйста, а что делать, если не получается часто приезжать на программы или встречаться с преданными? И часто получается, что жизнь делится на промежутки от программы и до программы, потому что посещаешь храм, и появляется энтузиазм, появляется мотивация что-то делать, и, может быть, какая-то частичка разума у нас тоже передается от вас. И мы очень легко практикуем, дня 3-4, прям вот сердце открыто.
На 3 дня хватает? Как мне работать придется? Нужно каждые 3 дня давать такси.
А потом просто получается, что там работа или какие-то дела, и мы начинаем вот рутину, проблемы, там надо то, деньги туда, деньги сюда. И очень сильно, очень быстро вот это все пропадает, и начинаешь уже все материально, все обуславливается, все ждет. Вот, и...
Ну так ты становишься сильнее. Вот. Ты борешься за сознание Кришны, становишься сильнее.
То, что мы все равно должны через силу вставать, делать.
Через силу вставать.
Потому что...
Всегда через силу приходится вставать. Никто не стоит с радостью. В 3:30 утра. Видели таких преданных, которые сразу поют, знаете, и танцуют? Нет, нужно помыть против себя, как-то, знаете, от тамаса отойти, от сна.
В храме еще хуже?
В храме еще хуже? Невыносимо вообще. В храме невыносимо же, так? Вот не знаю, вот он по жизни на себя обрек. Нет, нет. К аскезе сейчас привыкает. Это не тяжелая какая-то вещь. Поднимайся рано утром, не ленись. Станешь сильнее. Придет твое время, когда, Прабхупада говорит, ничего тебе делать не придется. Только говорить о Кришне, воспевать святое имя, больше ничего не придет. Но это придет твое время. Сейчас ты должна прилагать усилия, стать сильной.
Но общение с преданными и... Мы должны искать, да?
Общение с преданными в сердце. Да, мы не общались с преданными долгие годы в начале движения. Ну, с другом общались, но таких возвышенных вайшнавов не видели. Лет 10, наверное. Не было такого общения. Но в сердце мы общались с Прабхупадой,
с его книгами. Был один ученик у нас в СССР, Анантошент Прабу. Тоже кто-то видел его, оставил глубокий след во мне, оставил глубокий след в человеке преданный. И все вот это мы хранили. Я помню, у нас было две лекции всего на протяжении многих-многих лет. Переведенных две лекции было духовного учителя. Мы слушали всегда эти две лекции. Постоянно. Не было других лекций. Мы собирались, включали лекцию, слушали одну и ту же лекцию. И всегда что-то получали новое. Так, но в сердце мы хранили этот образ духовного учителя, читали книги, верили в святое имя, в регулирующие принципы и практиковали. У тебя сейчас больше возможностей. Гораздо больше
возможностей. Здравствуйте. Хотел поинтересоваться у вас. Вот, чтобы правильно жить, да, надо перенять от отца и матери ведически, но в Кали этого нет, и больше, очень много без отца, без матери, ну как, и как вот таким людям быть? Допустим, он полжизни жил как карме, да, а тут раз пронзило его сердце, и он решил предаться. Как последствия его греховной жизни отразятся, и вообще возможно ли достичь чего-то?
Да, хороший вопрос. Как говорится, можно при помощи философского камня железо обратить в золото. Есть такое свойство. Такой камень философский есть, который при соприкосновении с железом превращает его в золото. Такой пример. Также посредством дикши можно любого человека возвысить до духовного положения. То есть да, мы не получаем от родителей, хотя должны были получить от них. Но мы принимаем духовного учителя как духовного отца. Это тот самый философский камень. Прабхупада однажды рассказывал ученикам, сколько нужно иметь заслуг, чтобы обрести чистое преданное служение любовь к Богу. Сколько нужно всего пройти, сколько жизни нужно на это потратить. Ученики слушали в шоке. Один сказал: Прабхупада, но я хиппи. У меня плохое рождение, плохие качества. Я вот уже с самого как бы вот юношества принимаю интоксикацию, наркотики. Живу такой свободной жизнью. Нечистоте образования нет. Но все же я общаюсь с вами, Прабхупада, а вы же чистый преданный. Откуда? У меня же нет заслуг на это. У меня нет благочестия. А почему же я получил эту возможность? Прабхупада на него посмотрел и сказал: я создал твое благочестие. Это подтверждается в шастрами, что омовение в Ганге, 1000 омовений смывают все грехи у человека. 1000 раз и смываются все грехи. Но этого можно достичь лишь один раз, посмотреть и услышать чистого преданного. Таким образом, духовный учитель создает нам благочестие, дает нам аванс, дает нам эти самскары, дает нам практику, принимает обеты. Таким образом освобождаемся для преданного служения. Даже если мы очень греховны. И даже бывает наоборот. Чем греховнее человек, тем более ревностно начинает служить Кришне, сознавая свое положение. Как грешники, блудницы, ближе к Царству Божьему, чем первосвященники, Христос сказал. Так что грехи не должны вас смущать. Это вам нужно все оставить.
Ученые, они установили, что у земноводных есть зоны мозга игровые, которые не связаны с корыстной деятельностью, ну, размножением, едой, там, самосохранением. И также у человека эти зоны, они очень развиты. И у меня вопрос такой: как, живя в этом мире, выключить вот этот калькулятор, который постоянно считает и считывает выгоду в этом мире, будучи даже занимаясь преданным служением, все анализирует и просчитывает. Если вот этот потенциал даже у земноводных, он есть в бескорыстной деятельности.
перестать считать, да, просчитывать. Был такой Левий Матвей, один из апостолов Иисуса Христа. Он был сборщиком подати. Он все просчитывал. Каждый человек осмотрел и помнил, кто кому сколько должен и так далее. Люди его очень не любили. Он был очень жадный, он за одну там, не знаю, динарию людей поедом съедал просто. Сборщик подати, налоги собирал. Эти люди обычно берут четвертую часть себе с этих налогов. Остальное в казну. Они очень богаты становятся. Такая работа. А это был сборщик подати. И он сидел у храма. Иисус, когда проходил мимо, он посмотрел на него внимательно в глаза и сказал: «Брось все это, иди за мной». Левий Матвей бросил все деньги на дорогу, ушел с Иисусом и больше не вспоминал, не вернулся туда. Вот так нужно. Если ты встретил Господа читанием, этого достаточно. Достаточно. Уже ты спрашиваешь об этом. Уже считай, что ты бросил. Раз ты интересовался.
Спасибо большое за лекцию. Вот такой вопрос. Вот, сохранение энтузиазма, да, в преданном служении и непривязанность к материальному миру. Вот, то есть, где этот баланс? Это внутри должна быть такая неприязанность, а внешне мы действуем как-то...
Еще раз.
Внешне, ну, то есть энтузиазм, да, в преданном служении, в служении гуру. И в то же время вот наша философия, мы должны культивировать непривязанность к материальному миру, да, что это, ну, мы здесь не должны, вы говорили на прошлых лекциях, что мы не должны здесь оставаться, то есть это не место, где там пропаганда, диджей, мы не должны оставаться. Как вот этот баланс соблюсти, чтобы это не было перекоса, какого-то перегиба, ну, вот разумное такое было юктавайраги, отречение.
Если мы служим чистому преданному по-настоящему, то мы уже отречены от этого мира. Чистый преданный – это не просто что-то статичное, как идол, идолопоклонство, что-то статичное. То есть он стоит на месте. Вот вы ему поклоняетесь и никуда не идете, что он никуда сам не идет. Это какой-то искусственный образ. Допустим, деньгам люди поклоняются. Но деньги не прогрессируют. Я, живя ради денег, тоже не прогрессирую. Только жадным становлюсь. Это идолопоклонство. Но когда мы поклоняемся преданному, он динамичен, он не стоит на месте, он находится в служении. Таким образом, служа преданному, я продвигаюсь вместе с ним. Если мы служим божествам, это одно. Если мы служим девушке с веслом в парке, в скульптуре, это другое. Нет динамики. Понимаешь разницу? Может быть, я не понял твой вопрос.
Внутреннее, да, внутреннее вот это настроение, да, я хочу удовлетворить гуру, парампуру, да, и я должен быть, то есть, энтузиастичен в этом, да, то есть решителен. Но в то же время я должен понять, что этот мир, где я сейчас нахожусь, материальный, да, ну, то есть он не предназначен для счастья, да, здесь, как бы, и в то же время я должен ощущать это счастье, то есть я должен быть счастливым, но в то же время не привязанным к этому миру.
Ну, ты такой есть уже. Поэтому я не могу понять, что ты спрашиваешь. У тебя вопросов нет? Скорее всего, ты делишься.
Можно вот раз говорить? Я понял, про чего. То есть энтузиазм дает привязанность как раз. То есть, ну, мирские вот эти вещи, человек разжигает энтузиазм. Вот. Но чтобы к этому быть не привязанным, в то же время энтузиастичным. То есть когда человек ни к чему не привязан, у него энтузиазма нет, да? Про это, да?
Теряется, по сути.
Да, еще один такой же. Всегда интересно, как отреченные преданные задают вопросы об этом материальном мире. Они уже в отречении, фактически. Вас это мало касается.
Хари Кришна, мы вчера немножко разговаривали на встрече о том, что лучше всего делать служение, которое по природе ближе, и тогда преданный будет счастлив. И вот такой вопрос, что бывает такое, что когда делаешь служение, которое подходит по природе, то начинаешь сам наслаждаться этим служением. Как пример, например, харинама. Туда как бы мы все приходим, те, кто любит танцевать. В принципе, танцуем на харинаме, и как бы сами получаем от этого удовольствие. И вот вопрос, как принимается такое служение?
Я скажу, что нужно делать. Ой, насыпаешь стекла, идешь на харинаму. И наслаждаться не будешь. Ну, вот настоящее преданное служение. Почему нельзя наслаждаться харинамой, я не понимаю, что плохого в этом. С Кришной наслаждаться, это как раз наша природа. Или ты не хочешь наслаждаться на харинаме, тогда насыпай стекло.
Это причина, я же как бы свои чувства тоже наслаждаю.
Да, вот я и говорю, чтобы не наслаждаться чувства. Что-то придумай. Или как, можешь взять такую плетку и бить ее, а не харинамы. Нет, да счастливо, почему нет? Мы счастливы, харинама, это же здорово. Петь, танцевать, радоваться. Это же имя Кришны. Так и должно быть. Так. Сначала там.
Харе Кришна, у меня практический вопрос. Как к духовному учителю, гуру, приходит имя ученика?
Приходит?
Имя, как приходит?
Что в голову взбредет, что ли?
Харе Кришна.
Что только в голову не взбредет. Мы как-то спрашивали об этом давно у лицирующих гуру. Они говорят, ну, гуру дает имя, как он чувствует. Ученика. Как чувствует. Есть даже такие списки имен. Кришны там есть. Сахасранама, тысяча имен. Есть Вишну, также есть много имен Кришны, Радхарани. Да, и гуру смотрит эти имена и как бы вот как чувствует ученика, и говорит, о, вот это имя связано с ним, с его качествами, допустим,
то есть ученик должен какое-то время все равно
быть с гуру, хотя бы увидеть надо его. Ну, бывает, что и на расстоянии дают инициацию тоже. Я получал на расстоянии инициацию, гуру увидел меня. На расстоянии.
А вы сказали про связь в сердце. У вас с учениками она есть. Расскажите, пожалуйста, про это.
Что такое связь в сердце? Дети есть? Нет?
Ну, я понимаю, что...
Ну, да. Ну, такое бремя. Моя уже выросла, уже большая. Ученики – это духовная связь сравнивается как ватсалья родительская, гуру-ученик. Как? Невозможно понять из родителей и духовного учителя. Всегда трудно понять. Ватсалья раз трудно понять ученика. И как бы что означает? Что родитель всегда считает, что его ребенок недостаточно как бы счастлив, недостаточно получает то, что он заслуживает. Всегда как бы несколько удовлетворен. Как теща, допустим, да, всегда считает, что вот супруг вот недостаточно хорош. Недостаточно ценит ее дочь, любит. Вот. Это родительская раса. Гуру также он смотрит на ученика, когда смотрит, думает, ну, недостаточно у него сознание Кришны. Всегда об этом думают, как больше, больше, больше. Мне нужно больше сознания Кришны. Вот это время такое постоянно, вот это вот чувство его сопровождает. А ученик, он всегда чувствует присутствие гуру, что он глупец. Так-то он умный, конечно. Как только гуру появляется, он просто начинает тупые вещи какие-то говорить и делать. Это важно, потому что именно тогда в этих простых вещах он познает суть. Когда он думает, что все знает, то он не получает это наставление, не может получить. Из простых вещей не извлекает. Он говорит, это понятно все, да, он не извлечет ничего. Но когда присутствует гуру, простые вещи он начинает делать странно, начинает понимать через простые вещи, боже мой, получает наставление. Это отношение гуру-ученик. Но они очень глубоки, я лишь говорю какие-то поверхностные вещи сейчас. Они очень глубоки, и их связывает сверхдуша. Третий принцип. Гуру-ученик недостаточно, без сверхдуши это не работает. Никто не может быть гуру, говорится, если он не обеспечивает эту связь. Гуру должен связать ученика с Кришной, а Кришна с гуру. Вот тогда эта связь работает. Если гуру не служит Кришне, он не сможет давать посвящение и вести ученика. Да, последний вопрос.
Здравствуйте. Вы говорили про разум. Когда мы, наш разум может, ну, Кришна, который дает, мы можем увидеть себя. И когда вот мы живем вместе, например, да, и мы делаем друг другу какие-то, ну, замечания или поправления, и мы не видим. И то есть мы говорим, нет, это у меня нет этой проблемы, у тебя эта проблема. То есть начиная такой детский, знаете, как вот у тебя, то есть получается этого разума нету, который Кришна дает, чтобы как-то развиваться. И вот здесь вот, как понять вот этот, ну, момент, чтобы друг другу помочь, и если ты общаешься и видишь, что, ну, нет этого разума, ну, ни у тебя, ни...
Если у преданных одна цель в жизни, они смогут понять все эти тонкости. Понять, что они должны все-таки вместе делать, чтобы достичь этой цели. Если у них нет единой цели, они будут просто вечно ссориться. Не поймут это. Должна быть объединяющая цель. Тогда на этом пути они смогут извлечь большие уроки, научиться многому. Поэтому, говорится, муж и жена в семье, они, допустим, или преданные, да, вот, в одном ашраме, они в одной лодке находятся, в одном направлении должны двигаться. Тогда какая разница, кто что думает, кто прав, кто не прав. Лодка-то движется в одном направлении. Вы получаете благо больше и больше, и постепенно забываете про все эти мелочи. Да? Придет время, когда мы будем смеяться над нашими сегодняшними проблемами, которые сейчас кажутся очень серьезными для нас. А в будущем просто будете улыбаться, вспоминать все это с юмором. Что вы подниметесь над всем этим высоко. Важно же знать, куда вы идете. Хорошо? Шрила Прабхупада ки джай.